В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Наш умный парень Александр Малькевич, завкафедры социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета в Запорожской области, журналист. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, Женя, здрасте.
Про выборы давайте, потому что, на самом деле, 24-й год оказался очень интересным с точки зрения наблюдений за выборами на постсоветском пространстве. Это, прежде всего, Грузия и Молдавия. И удивительным образом, давайте с Грузии, наверное, начнем. Потому
Нет,
что...
может быть, с Молдавии, чтобы
с Молдавии хотите начать? Ну, давайте смотрите, с Молдавии, ладно.
В этом году мне в Молдавию съездить не довелось, потому что они меня в 19-м еще депортировали прямо из аэропорта Кишинева. Причем каждый раз вот эти все иноагенты и разные прочие условно-либеральные СМИ начинают там визжать, говорить, вот этот пропагандист грязный какой-то, значит, и мерзкий человек Малькевич куда-то там пытается вмешаться. Слушайте, я просто задаю вопросы, которые бесят. Вот по поводу Молдавии. Ну, ведь совершенно очевидная история, что, ну, и в первом туре натягивали Санду и нарисовали результаты этого референдума, причем, ну, сколько там, 0,7%, 10 тысяч голосов, как бы за вхождение в ЕС. А сейчас, ну, ни у кого нет, по цифрам мы же видим, что результат полностью сделан так называемой европейской молдавской диаспорой. То есть вся страна большинством проголосовала против гражданки Румынии Санду, но молдаване, которые в Молдавии не живут, выбрали, как бы в кавычках, да, выбрали президента Молдавии. При этом, хорошо, я перехожу к своему любимому амплуа, задаю неудобные вопросы. Ладно, сколько там, 300 тысяч якобы они нашли молдаван в Европе, и они все там проголосовали за Санду. Но в России живет почти 500 тысяч молдаван. Почти 500 тысяч.
Так, за кого они проголосовали?
А на диаспору молдавскую в России количеством под 500 тысяч, ну, хорошо, кто-то говорит 400 тысяч, выдали
внимание,
да. 10 тысяч бюллетеней.
Вот это тоже интересно,
вот и все. Кстати. То есть, знаете, Жень,
кто
вот
не успел,
я
опоздал.
Любимую, да, еще одну свою любимую лошадку оседлаю. Я еще в начале года через там разных посредников предлагал топовым иноагентным или склоняющимся к ним разным блогерам-ведущим, говорю, давайте устроим дебаты, ну давайте поговорим. Ну вот, можем, тем более формат интернета позволяет, 1,5, 2, 3 часа, пожалуйста, ну, на нейтральной площадке встретимся, не будем называть фамилии, но, понятно, они там почти все иноагенты. И давайте, то есть, они же говорят, что у них там есть какие-то вопросы, которыми они хотят меня изобличить за мои, как они прочитали в интернете, преступные деяния где-то там. Ну, так задайте мне эти вопросы, а я вам их задам. Нет, они все слились, потому что им нечего будет. Ну, что вот, я же ведь никого не обвиняю по поводу... Вот обсуждаем Молдавию. Вот представим, что неприятно Евгения Волгина находится, а там какая-то, значит, вот иноагентская девица. Но вопрос-то, вот он же есть. Чем хуже 450 тысяч молдаван, живущих в России, чем они хуже, чем 300 тысяч живущих
потому
в Европе?
Потому что те, кто живет в России, они не выбрали евроинтеграцию, поэтому
я
у них
понимаю,
нет права голоса.
Вот, да, но, Жень, вы же понимаете, что так ответить нельзя.
Да.
И поэтому...
Просто можно не задавать вопрос, а молчком выдать 10 тысяч бюллетеней.
И поэтому ответ будет такой, нам с вами, Малькевич, разговаривать не о чем, вы кремлевский пропагандист. Так подождите, ну вопрос...
Чем можно гордиться, кстати?
Ну, примерно. Поэтому с Молдавией все понятно. То есть никто уже не рядится на Западе ни в какие там фейковые... Демократические одежды было нужно, нарисовали. Если бы не хватало, там они откопали бы еще сколько-то там молдаван или румын, вбросили бы. Собственно, вот такая вот у них там демократия. Так что с Молдавией все понятно, к сожалению.
Конюх, наш слушатель спрашивает, а нормально выбирать из двух румын президента Молдавии?
А нет, он, наверное, он не румын, второй Стояногло, он гагауз.
Гагауз, да,
гагауз.
Это не совсем.
Но троллинг его мне в целом понятен, потому что дальше... Так а что, они язык уже молдавский официально переименовали в румынский. В общем-то...
Это часть Великой Румынии практически.
Ну, конечно. Смотрите, ну, можно в следующем году, например, провести референдум, кто за то, чтобы Молдавия вошла в состав Румынии.
Проведут, они же могут провести. Могут провести, конечно.
А результат понятен? Понятен, потому что голосовать будут молдаване, живущие в Европе.
Но вообще, на самом деле, несмотря на то, что, допустим, вот Песков, кстати, сказал, что Санду не президент, а Молдавии, это официальная позиция Кремля, видимо. Интересно следующее, что да, натянули они эти результаты, но по факту раскол-то никуда не делся.
Значит, они ведь там не собираются церемониться и показывают, и это было видно всю осень и лето в Молдавии, они же зачищали несогласных, закрывали, бросали в тюрьмы, разгоняли, они в первом туре практически не дали Приднестровью проголосовать. Поэтому там никто не церемонится, власть они не отдадут, это вот
понятно. Ну, кризис евроинтеграции оказался, потому что Грузия та же самая, тоже Грузию вообще наказывают системно за то, что происходит.
Да, теперь давайте поговорим о Грузии, в которую я съездил впервые, кстати, в жизни побывал несколько дней в Грузии, как раз сделал репортаж о ходе парламентских выборов.
И вас обвинили в чем-то еще?
Да, меня обвинили в том, что я чуть ли не единолично избрал грузинскую мечту. А также мы увидели, это еще важная иллюстрация, ну, про уже полнейший кризис так называемых СМИ или разных условно-общественных организаций. И, кстати, почему в Грузии совершенно правильно приняли закон об иноагентах. Вот в Грузии с населением в 4 миллиона человек до недавних пор действовало до 25 тысяч НКО, Жень.
Круто.
Вот, понимаем, да? 25 тысяч. И практически все получали... бабульки из-за рубежа на формирование какого-то там общественного мнения. Ну, любая нормальная страна должна быть обеспокоена, потому что какие-то вот такие вот фейковые, значит, эти общественные активисты. Я к чему это веду? У меня есть любимая, в кавычках, контора в Париже, они там сидят в подвале, значит, они называются «Репортеры без границ и без совести». Ну, если серьезно, то...
«Репортеры без границ».
Первые три, да. «Reporters sans frontiers». Значит, вот это пример, как работает западная пропаганда. То есть, ну вот, а что это за контора, Жень? Ну вот, ее же много лет разные СМИ
цитировали. Они там помогают журналистам, ничего, что-то
нет,
такое. Ну, как
нет.
Они себя позиционируют так? Я вам расскажу, как
позиционируют. Напоминает анекдот там про доктора, да, сексопатолога, которому там дедушка. Вы говорите, кто вам мешает?
Да.
То есть, приходит какой-то, значит, хрен с горы, и говорит, я помогаю журналистам. А, ну, раз вы, конечно, в приличном обществе не ставят под сомнение. Чем занимались эти репортеры всю дорогу? Они выпускали разные фейковые документы, фейковые исследования и делали разные дебильные заявления. Но поскольку они раскрутили так, что вот они же без границ...
Они свободную прессу защищают.
Правда?
Но у них официально написано
так. Я понял, конечно. Вот продолжаю тему про неудобные вопросы Малькевича, от которого они все бегают и вводят против меня санкции. Потому что, ну, очевидный вопрос. Представим себе на минуту, что вы, я же просто преподаватель много лет, но люблю деловые игры. Предположим, вы
представитель репортеров
без границ. Я вам говорю, Евгения, вот вы помогаете спокойной свободной прессе, можете показать 10 примеров последних? Ну, или 3 за год. Ну, как вы помогли?
Ну, что-нибудь подготовлю вам, наверное. Ну, что-нибудь.
Да-да-да, сейчас я вам расскажу по этому поводу. Значит, так. Они раскрутили много лет совершенно дурацкий этот рейтинг свободы слова.
Ну, они скажут, за Гершковича вступались там, ну, что-нибудь такое, например.
Понятно, значит, да. Смотрите, значит, много лет они выпускают этот рейтинг дебильный, значит, якобы, значит, в 180 странах меряют свободу слова. И каждый раз, кстати, на это ведутся наши СМИ, потому что нам они... я застал этот рейтинг, когда мы были 138-й, сейчас мы там...
164-й.
Правильно. Вот, и каждый раз обсуждают... Значит, в 19-м году, когда я был еще въездной, я в Париже поймал тогдашнего генсека этой организации, Кристофа Делуара, он недавно умер от онкологии, поймал его на мероприятии. Так-то он бегал. Я его прижал. Я был тогда крупнее, так сказать, я его так зажал в угол. И говорю, Кристоф, я журналист из России. Мы тогда в вашем рейтинге занимали 140, там, какое-то шестое место. Украина была 108-я, и в этот момент на Украине в тюрьме сидел Кирилл Вышинский уже много месяцев. Угу. Я дословно, там были свидетели, спросил, говорю, Кристоф, скажи, пожалуйста, вот хотелось бы нам...
Реакция?
Нет. Хотелось бы нам со 146-го подняться на 108-е. Скажи, кого мы должны посадить в тюрьму, чтобы, ну, подтянуться до украинских высоких стандартов в вашем рейтинге? А заодно, пожалуйста, расскажи, как вы его составляете. Дальше диалог напоминал известную беседу из культового сериала «Адъютант его превосходительства». Так, видишь ли, Юра? Так он говорит, Павел Андреевич, вы шпион? И так вот, Кристоф, скажи, как составляете? А, понимаешь, Александр, это многовекторная, многоинтегральная, такая, значит, серьезная работа, где эксперты анализируют входящие и исходящие потоки. Ну, понятно, да? Все, потому что есть задача показывать Россию сосредоточенным зла.
Цвете,
к чему я по поводу репортеров? Потому что они выпускают заявление, что они обеспокоены тем, что в день выборов 26 октября в Грузии в самом центре событий находился матерый кремлевский пропагандист Малькевич. Это подрывает основы демократии, устои и прочее-прочее. Ну, во-первых, может быть, как это подрывает устои демократии, но самое смешное не это. 26-го я находился в Москве. Ну, то есть, вот и все. То есть,
вы просто думали о Грузии,
Александр Иванович. 26-го я думал о Грузии, да. А они выпустили заявление, вокруг которого началась вот эта паника. Но как работают фейкометы? А мы, кстати, вот все из себя кого-то там строим, цацкаемся с ними. А надо, как герой профессора в исполнении Раста Гарина из «Джентльменов удачи», да? Значит, у нас с ними цацкаются, берут на поруки. Надо, как в Турции, так раз, и чтобы нырнули в чан с этим самым. Это я к чему все говорю? К тому, что они... Вот эти все фейкометы сварганили картинки на полном серьезе, такая фотожаба, значит, два диплома об окончании Академии ФСБ России в Москве.
Вы закончили.
И закончил я, и вместе со мной на этом же курсе председатель ЦИК Грузии.
Да вы что?
Да. В 2000 году еще.
Совпадение?
Но, Жень, это все было бы смешно, но это опубликовано, после чего начинается, так сказать, ага, говорит, так теперь понятно, как его пустили, этого Малькевича, в Грузию. Он подельник председателя ЦИК Грузии, написано в дипломе «подполковник». Правда, это 2000 год, я переживаю теперь, ну, как-то, если я подполковник был в 2000 году, то сейчас 24-й. Попрошу в студии всех встать, понимаете, то есть я потом покажу вам свои погоны, да?
Давайте.
Вот.
Так.
И... ЦИК Грузии собирает пресс-конференцию, на которой оправдывается за вот эти картинки нарисованные.
Представляете, как
чувствительно все. Показывают документы, подтверждающие, что председатель ЦИК Грузии вообще никогда не был в России.
Вы очень влиятельный человек, Александр Александрович. Вы подозревали?
Но я просто вам рассказываю о том, как работает вот эта западная машина пропаганды. То есть, казалось бы, мы привыкли, что оно должно быть как-то тоньше, креативнее, что ли. Нет, они там бы слепили картинку. Раз... И все понятно, два ФСБшника.
А главное, ну а что помогло-то?
Вот я не честно пытаюсь найти. 26-го я не был в Грузии. Я не заканчивал Академию ФСБ. Мы не знакомы с представителем ЦИК Грузии. Там и так далее через запятую. Но при этом я тем же репортерам мог бы сказать: репортеры, идите, ну давайте поговорим. Да черт с вами, пусть это будет этот самый телемост. Вы будете в Париже сидеть, я, например, в Москве или в Питере. Ответьте, чем я подрываю основы демократии, тем, что я в Грузии хожу по улицам, разговариваю.
Так это же на самом деле очень интересно, Александр Александрович, потому что в Грузии, действительно, помните, президент Грузии призывала всех выйти на
гражданка
митинг,
Франции,
да, гражданка на Франции. Митинг, в итоге никто не вышел, прокуратура говорит, ну, послушайте, если вы считаете,
приходите,
что есть
нарушение,
приходите, покажите.
Не приду,
никто не пришел,
сказала
да,
она.
Никто не пришел, но по сути это же действительно, что история в Грузии, что история в Молдавии, она сейчас во всей красе показывает кризис вот этой идеологии евроинтеграции, потому что все оказалось совсем иначе.
Но она показывает, вот они разучились работать тонко, вот я как раз об этом сказал, то есть и просто лом, то есть... Поддельные картинки, совершенно наглые фальсификации. Причем я ведь в Грузии тоже задал один неудобный фирменный свой вопрос. Мы там сидели, общались там в какой-то компании. Я говорю, слушайте, объясните мне простую вещь. Вот у вас написано в Конституции, президент Грузии избирается на 5 лет.
Угу.
Зурабишвили избрана осенью 2018 года. Я правильно понимаю, что ее полномочия истекли осенью 2023? У всех упала челюсть. Они стали звонить друг другу, там, говорят, а слушай, а как так? А как-то так вот получилось, что там по дороге где-то кто-то ей прикрутил год. То есть, в принципе, она такая же просроченная, как и Зеленский в Киеве. Ну, собственно, этим объясняется то, что она подпрыгивает, так сказать. Потому что в декабре у нее по-любому заканчиваются полномочия. Ей пора на выход ехать во Францию обратно домой. Она этого делать не хочет. Это я еще молчу о том, что Грета Тунберг ее откопали откуда-то из шкафа, привезли в Тбилиси. Ну, то есть...
А там за что? А? Она там за что выступает?
Вот, прекрасный вопрос. Это, Жень, это опять какая через запятую... Какая взаимосвязь? Нету! То есть, все, ну, они полностью деградировали с точки зрения там пиаровских технологий, политтехнологий. То есть, вот, просто нарисовать в Европе за молдаван можно... Там, или как Зурабишвили, это же хит, но бабка выжила из ума окончательно, если он вообще и был когда-то. Она что сказала? Все знают, что Россия вмешивалась в выборы в США. Доказательств нету, и у нас нету, говорит, в Грузии, что вмешивалась.
Но все вмешивались.
Но все знают, что они вмешивались в США. Поэтому раз те не показали доказательств, и мы не можем показать.
А мне кажется, есть в этом какое-то, как это, зерно? Как это, плодотворное. Потому что, когда ты всем начинаешь кричать о том, что весь мир Кремль, а люди в нем агенты, в конце концов это все не сходится с реальностью, и люди перестают в эти байки верить.
Почему нормальные нет? Люди, да, именно поэтому их мнение не интересует никого. Из этих, кто там, значит, в этом, руководит это... марионетками. Да. Ну да, люди голосовали там действительно за грузинскую мечту, которая... Блин, она не является никакой пророссийской партией, она прогрузинская. На самом деле, я как раз жалею, посмотрев внутри ситуацию, что там не участвовали в выборах. Ну, действительно, должна была быть еще какая-то одна пророссийская партия.
Но они не могут, потому что у них был 8-й год, и нет, вот если не, там не, появится какая-то пророссийская сила, их сразу обвинять в том, вы помните, 8-й год, 5-дневная война.
Выборы бы показали, Жень, показали бы, потому что, значит, я действительно пришел на митинг грузинской мечты, у них основной лозунг «В Европу с достоинством», то есть не вот на карачках там с протянутой рукой, но они за Грузию, за, так сказать, но не за войну с Россией. И было бы классно, если была бы партия, которая бы шла и говорила, а там есть такие политики, я с ними общался, что, а давайте, значит, восстановим дипотношения с Россией. Ну, у нас же нет дипотношений.
Да.
Давайте там, кто-то говорит, вообще чуть ли там не союзное государство, вот России, Белоруссии, Грузии. Ну, и пусть и замерили бы, так сказать, настроение людей. Ну, а может быть, нет. Они получили бы 5%.
У них закон об иноагентах только-только появился. А вы считаете, что сейчас уже какая-то пророссийская партия должна официально появиться?
Французская гражданка, президент Грузии, это нормально?
Это в ту парадигму укладывается.
В общем, люди, на самом деле, люди все понимают. И именно поэтому их множат на ноль в Молдавии. Пытаются в Грузии, вы правильно говорите, вот при чем здесь Грета Тунберг, она фейковая экоактивистка, недоучившаяся там девица из Скандинавии, значит, которая, какое отношение к Грузии имеет?
Ну, не знаю, в Грузии как проблем с экологией, я просто не
Ну, то есть вот просто потому, что вот сидят какие-то, так сказать, там
набор...
в Брюсселе, да, чуваки, и говорят, что бы нам еще попробовать,
методичка,
да?
Методичка, старая методичка работает.
Она какая-то очень старая. То есть вот они просто сидят, возможно, они там принимают разные вещества, так сказать, говорят, а кого бы нам еще задействовать? Так этого нельзя, того уже задействовали. О, Грета не при делах. Грета, давай, в Грузию.
Филигранно, говорит, маски сброшены, все понимают, и дальше что?
Ну, я все-таки выступал за то, чтобы нам как-то быть пожестче, потому что...
С кем?
Со всеми. Ну, смотрите, вот по поводу Молдавии возвращаясь. Но ведь давным-давно было понятно, что они постараются нашу диаспору шваркнуть. С вот этими самыми, с бюллетенями.
С бюллетенями, да.
Ну, наверное, я здесь не специалист, не хочу уподобляться, так сказать, всезнающим экспертам, но, наверное, можно было бы как-то заранее пожестче артикулировать перед Молдавией, что, чуваки, 10 тысяч там мало, там минимум 100 тысяч, иначе там вот какие-то там, не знаю, экономические меры или что-то, не знаю, задаю вопрос... Но...
Это борьба с, как это, с российским вмешательством была, видимо, потому что если бы российские молдаване проголосовали...
Это то... понятно. Нет, их логика, почему они не дали голосовать, понятно. Но по факту нарушены права молдаван, живущих в России, непропорционально. То есть если бы что-то из себя представляли все эти конторы типа ООН, то вопрос можно было бы рассматривать. Потому что если 300 тысяч в Европе и 10 тысяч в России при численности... А там практически все и проголосовали, получается. Угу. Там, грубо говоря, из 400 тысяч в Европе проголосовали 300 тысяч, а у нас 10 из 400. Так Это как бы, ну, для любого человека думающего очевидное нарушение. То же самое, значит, и в Грузии, ну, это я уже сказал, должна пророссийская была партия идти, участвовать, на себя, может быть, забирать негатив какой-то. Ну, и мы очень, конечно, долго цацкались, валандались со всеми этими иноагентскими, значит, не буду ругаться в эфире. Ну, плюс я сказал по поводу всех этих репортеров и прочего. Зачем мы каждый раз, это у нас беда наших СМИ, кто-то там, не знаю, отставной пенсионер, там, потенциальный будущий Боррель или какой-то еще там, значит...
Сделал заявление.
Да, вот он сделал заявление, говорит, там, мы Россию, там, блям-пом-пом. И мы начинаем вот это все обсуждать.
Ну, помните,
зачем?
В «Мертвых душах» был иностранец Иван Федоров. То, что иностранное, все, значит, авторитетное, важное, нужное. А то, что свое, это, ну, это такой провинциализм.
И они этим пользуются, потому что мы сами разгоняем всякую бредятину, которую бессмысленные люди оттуда озвучивают. Вот, но, а вот эта компания, что молдавская, что особенно грузинская, показала их стиль работы. Они врут безостановочно, совершенно, ну, как бы, не парясь по этому поводу, потому что у них есть цель воздействовать на малограмотное население, которое в том числе из-за обилия информации, ну, не успевает факт-чекить.
Понятно, но, Александр Александрович, тогда здесь другой момент. Вы говорите, что надо было какую-нибудь пророссийскую партию создать в Грузии.
Не, не надо там есть, там, просто ну, поддержать, ее. Помочь ей идти, да, и все.
А помните, сколько разговоров было по поводу того, что мы не доработали с Украиной, кризис на Украине, это вследствие того, что мы не доработали, не тех людей туда засылали, ложные какие-то им нарративы давали, а, может быть, здесь просто тоже решили, как это не делать, чтобы сами захлебнулись, не знаем, как правильно делать или что?
Это вот это неправильно. Смотрите, я вспомнил Украину, ну, вот я, да, 2,5 года... Почти там, ну, вот сейчас меньше, но 2 года там провел, да, постоянно. Значит, с кем бы я ни говорил, причем и на той стороне, там, с военнопленными, да, и на этой, самый ненавидимый человек по обе стороны границы, это кто на Украине?
Зеленский?
Нет.
Кто? Янукович?
Да, конечно, потому что... он же тогда, когда сбежал, говорил, я не хочу, чтобы на моих руках была кровь. Он... в ванной кровавой просто живет сейчас. Потому что вот все, что произошло в 2014 году и с тех пор, это полностью его вина. Потому что тогда, когда начинался этот псевдомайдан, это можно было по щелчку пальцев просто зачистить. И в 2020 году в гораздо более тяжелых условиях Александр Григорьевич Лукашенко показал, как надо наводить порядок. Ну и все эти, мы же все помним, что этот Беркут стоял без оружия и приказа не получал. Вот и все. То есть вот тогда, конечно, нужно было, ну, просто как-то действовать поактивнее. А вот и все.
Согласны ли вы с тезисом тогда, что в Грузии результаты выборов показали, что грузины отказываются быть тараном на Россию, как Украина?
Конечно, абсолютно. Это с кем ты не говоришь на улицах из нормальных людей. Все хотят жить мирно, тихо, спокойно, во взаимодействии с Россией. Так сказать, к своей, ну, и нашей, естественно, экономической выгоде. Но при этом беснующиеся, так сказать, психопаты, а они там есть, как минимум в 2 так называемых оппозиционных партиях. Ну, что там, один этот... Причем, кстати, они почти все уже, значит, сидельцы, но их всех амнистировала бабка Зурабишвили, потому что у нее такое право есть у президента, всех помиловала. Вот, а они там за, так сказать, разные хищения огребли в свое время. Ну, так вот этот Гиги Угулава, бывший мэр Тбилиси, он же говорит открыто, что он там был в 22-м году, что он убивал русских, что он будет убивать русских, что нужно обязательно, значит, сказать, там ударить нас в это самое южное подбрюшье и так далее. Ну, ну, больные люди, ну, психопаты, потому что кто в здравом уме будет, в принципе, желать войны, да еще, ну, вот, как бы на месте Грузии, там, с Россией. Ну, чушь собачья какая-то.
Но, смотрите, какие дальше, как вы считаете, расстановки сил будут, если в Молдавии более-менее как-то, видимо, стабилизировалась ситуация, то ну, какое будущее ждет Грузию, как вы думаете? Что дальше?
Ну, оно непростое будет, потому что оппозиция хочет максимально заблокировать работу нового парламента, не дать сформировать правительство, требует перевыборов, и мы снова видим вот эту технологию примитивную, но отчасти работающую. То есть, а меня не устраивают результаты выборов, поэтому я требую провести их заново. И все. Ну, по такой схеме,
пока
в принципе...
Пока результаты не устроят.
Конечно, да. Ну, то есть, по такой схеме, в принципе, можно И вот в этом вы правы. То есть Запад закладывает мины под будущее, потому что в целом подобные схемы можно где угодно реализовать.
А мне кажется, в Грузии подуспокоятся, потому что, мне кажется, власти тоже там не дураки, они считают, что людей уже на этот политический невроз невозможно посадить.
Людей, да. Но если цепляться к букве закона, то парламенту будет непросто начать работать.
Александр Малькевич с нами, зав. Кафедры социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета в Запорожской области. Журналист, сейчас новости, мы продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15:36, столица. У микрофона Евгения Волгина, Александр Малькевич с нами. Так, здесь сообщения были от слушателей. Зурбишвили не пришла к прокуратуру, значит, все ее заявления ложь, вот за лжесвидетельство и посадить, пусть посидит и помолчит, говорит Марина. А это же удивительная история, когда налицо явное нарушение, игнорирование закона, но при этом как бы молчок, при этом сам президент призывает людей выйти на улицу, устроить фактически там грузинский Майдан, потому что там ее партия набирает сильно меньше. А при этом, когда, вот если бы было точно наоборот...
Там даже нет ее партии, то есть там единственное, что грамотно сделали вот эти все деятели, да. Они наступали четырьмя колоннами. То есть там фишка была в том, что вот типа главное, что ты против грузинской мечты, а так можешь из четырех выбирать. Вот
спойлеры
тебе
между собой.
Один, второй, и они все четыре прошли. Причем объективности ради, поскольку наше интервью туда перекочует и будут там пытаться понять, в чем я признался, у той из четырех оппозиционных, которая взяла больше всех, лидер этот самый Ника, тоже вот Гиги, Ника, как и он, тот был Георгий у Гулава Гиги, а этот Николос Ника Гварамия, он тоже отсидел там за какие-то хищения, но он был директором телеканала Рустави, угу. То есть он хорошо выступает, он, так сказать, держит зал там такой, зажигает,
статусный,
качает, да. Качает аудиторию, это правда. Поэтому они в этом плане поработали. А у грузинской мечты зал качал только один человек, но я на митинге увидел, это Каха Каладзе, мэр Тбилиси, футболист был очень сильный и политик достойный. Это правда. Поэтому, но наша слушательница правильно говорит. То есть вот, тетка нарушает закон, вообще просто кладет на него, но при этом, значит, ей ничего за это нет, а Запад говорит, вот она какая молодец, а как у нее душа отболит за демократию.
Я вам хотела вопрос как медиа-менеджеру задать. Почему нас так интересует выборы в США?
Ну, это ж хоть и дряхлеющий, но гегемон.
Так что у нас прямо часовые эфиры забиты.
Ну, смотрите, вообще это, помимо, тут много. Первое это то, что, ну да, это все-таки гегемон, который пытается влиять на мир, пытается да. Диктовать свое видение с помощью оружия, с помощью печатания бесконечного этой бумаги, не обеспеченной, тем не менее, так сказать, да, вот эта долларизация. Кроме того, целый ряд интересных тенденций, это если мы, так сказать, уже на научные рельсы будем переводить. Вот, например, мы видим, и интересно, действительно ли все окончательно эти медиа будут спущены в унитаз, полнейший уже, не просто крах и кризис. То есть вот нас же когда-то учили, но я не учился на журналистике, правда.
Я что тоже.
Вот эти вот там CNN, вот эти все объективные критерии, там журналистика, ля-ля. Значит, ну, даже в Штатах...
Образцы считались, да.
Конечно. Даже в Штатах рейтинг доверия 30% к традиционным медиа, и то это какие-то цифры нарисованные, мне кажется. Мы видим, как они демонизируют Трампа. То есть мы... Для нас это интересно наблюдать, чтобы понять, можно ли еще больше пробить дно. Каждый раз они его пробивают, и на следующий день стучат со дна, понимаете? То есть вот, ну, вот эти обложки дикие, там, значит, Трамп – это Гитлер, там, Трамп – нацист.
Ест детей.
А ест детей, на самом деле, Байден кусает на Хэллоуин, да? Ну, ой, ну и об этом я могу говорить часами, все-таки я два раза в американских санкционных списках, потому что второй раз уже при Байдене меня включили в связи с деменцией старика, забыли, что я уже есть в них, и второй раз записали. Но ну, нужно, конечно, про него снять какой-то документальный юмористический сериал. Я дарю идею, вот кто там смотрит. Потому что художественный сериал юмористический сняли у нас. Я его смотрю, и, кстати, ну, что его критикуют? Он добрый, с юмором. А надо просто собрать все, что, так сказать, наделал Трамп. Ну, потому что, ладно, в смысле, не Трамп, Трамп тоже, Байден. Ладно, он там детей на Хэллоуин кусал. А то, что он награждал женщину медалью, уронил ее, поднял, облизнул. То есть это какой-то вот непрекращающийся поток вот такого старческого слабоумия.
Поэтому вот
мы смотрим, значит, полный кризис вообще медиа традиционных. Мы смотрим, как можно вообще, насколько ниже еще можно упасть вот в такой пропаганде оголтелой.
А мне кажется, мы слишком серьезно вообще к этому относимся, и мы прям считаем.
Нам любопытно, насколько можно в том же вот этом, как бы, светоч демократии сфальсифицировать еще больше волю народа населения, ну, потому что, конечно, ни один нормальный человек голосовать за вот эту тупую, так сказать, Камалу, которая все время хохочет, и при этом объективно, даже с точки зрения технологий пиаровских, она же ничего не предложила, то есть вот этот рассказ. Я буду работать для всех американцев. Хорошо, как? Хорошо буду работать для всех американцев.
Надо, чтобы было.
Примерно, да. Ну, но при этом, при том, что Трамп, он вменяемый и договороспособный коммерс, есть мнение, я его разделяю, что для того, чтобы уже Штаты полетели в тартарары, наверное, Камала была бы для нас неплоха, потому что, ну...
А прям полетят, думаете? У нас Америку хоронят сколько...
Нет, но, тем не менее, процессы-то идут. Идут вот эти самые дезинтеграционные. Другое дело, к чему это приведет, потому что, да, они могут разжечь пожар мировой войны для того, чтобы решить свои проблемы. Угу. Но тот бардак, так сказать, и одновременно и умирающие, и захламленные, и грязные эти все города с какими-то дикими ордами, там, значит, этих агрессивных и нищих, а этот лутинг... Ну, то есть мы, в принципе, все наблюдаем за Штатами с точки зрения того, вот насколько это все может, ну, еще большей дичью стать. Ну, они же целый термин придумали, когда бандиты врываются в магазины, угу, грабят, то это оказывается даже не мародерство, а это лутинг, это вот, ну, просто им нужно так, потому что они находятся в подавленном каком-то вот состоянии. Вот вам грустно, Жень, вы пошли в магазин, забрали там пару телефонов, может быть, какие-то еще вещи, как-то у вас, ну, на сердце немножко получше стало. А если я вас задержу как охранник, то я плохой, меня накажут, потому что я вот, значит...
Мизогин.
Примерно. И мы же видим эти ролики, вот последнее, что я смотрел, там врывается несколько человек, они грабят, стоит охранник, он что делает?
Ничего не делает.
На телефон снимал. Снимал на телефон, пилил видосы. Возможно, вот эти, как там, рилзы и прочие.
А вы думаете, что это вот признаки того, что происходит какая-то социальная деградация и действительно...
Ну, так это же все и дальше, как снежный ком идет. Это все, угу, одно за другим, там и про все эти девиации там сексуальные.
Просто интересно по поводу того, что как бы у нас смотрят и очень серьезно воспринимают, там будет Трамп, будет так-то с Украиной, будет Харрис, будет так-то с Украиной. Но Штаты — это же как бы страна, ориентированная вовне. Или вы считаете, что кризис внутренний, он может как раз заставить их ослабить свою хватку вовне?
Вообще, это было бы логично, именно с этой точки зрения выступают изоляционисты. Вообще, во всех странах вменяемые должны приходить к власти национально ориентированные и партии, и лидеры. Вот там Виктор Орбан в Венгрии, да, та же грузинская мечта в Грузии, соответственно, Фицо, да, Трамп. У нас, естественно, потому что люди должны в приходящую власть думать о том, что хорошо для их страны внутри. То есть для Штатов, например, было бы неплохо там запустить Сапсан между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, например, который там, проект он там строился, украли деньги, снова строили, снова украли, ничего нету. То есть мы здесь развиваем у себя там железнодорожные сообщения, а они вот, значит, работают во внешний мир, пытаются установить свои порядки, значит, там, в Сирии, в Афганистане и так далее. В итоге не получается ни там, ни там. И если представить себе, что вы обычный гражданин США, то вам бы хотелось нормально жить у себя в стране, а не переживать, так сказать, за судьбу какого-то Зеленского.
Если там очень...
ехало, болело вообще.
Да, но если очень долго проводилась практика выращивания элит, которые не национально ориентированы там, в том же самом Европейском Союзе, а какие эффективные менеджеры, то
они
даже которые должны вырастить как-то прозрачного человека.
Они даже неэффективные. Их в чем эффективность-то? Мы же смотрим...
Нет, с их точки зрения эффективность. Ну, там, не знаю, встраивание в эту глобальную, глобалистскую систему.
Только это, да. То есть они повыращивали совершенно никаких блеклых абсолютно персонажей, которые пляшут под их дудку, да, все так и есть.
Насколько реален бунт, революция в США, если Трамп проиграет выборы? Завтра узнаем.
Я думаю, что узнаем мы в течение какого-то количества дней.
Ну, да.
Но... Пока не думаю. Более того, правящие круги тому же подстелили соломку, сообщили, что российская разведка теперь, значит, не только вмешивается в выборы, нет, новая тема.
Что с разведкой?
Наша разведка готовит серию терактов в США в аэропортах для дестабилизации обстановки. На самом деле, вот это вообще не смешно, я это как раз расцениваю как подготовку провокаций у них там внутренних силами вот этого глубинного государства, Deep State, то есть, например, там начинает побеждать Трамп, или наоборот, малюсенький разрыв рисуют
Харрис
как, угу. бы, как будто она побеждает, сторонники Трампа начинают волноваться, и тут начинаются вот эти какие-то...
Надо какую-то, так сказать, взбучку устроить глобальную,
взрывы,
да?
Взрывы там в каком-то аэропорту, и говорят, а мы предупреждали, вот она Россия что творит.
Это, кстати, укладывается тоже, я читала не так давно одного из американистов, которые говорят, что 11 сентября – это то, что, как это, разбудило Америку, что вот они сплотились против общего зла, как это все потом использовалось, это другая история, но по факту тогда Америку разбудили. И действительно есть одна из конспирологических теорий, что чтобы Америку всю разбудить, и они не бузили, как 6 января в 2020 году, может быть устроена какая-то глобальная диверсия, там, не знаю, новый террорист какой-нибудь, еще
что-то. От них в этом плане можно ждать чего угодно. Ради власти, ради того, чтобы продолжать, так сказать, творить свой беспредел, никаких проблем. Более того, они руками продюсеров из Великобритании все это показали в фильме, который у нас шел в прокате под названием «Гражданская война». Нет, «Падение империи», господи. Да, «Падение империи», да. А назывался-то он, на самом деле, по-моему, по-другому, но неважно. В общем, «Падение империи», да. То есть раздрай США, там одни силы добра, другие тоже непонятно какие, в итоге штурм Вашингтона и уничтожение плохого президента с намеками, так сказать, в адрес Трампа.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Пару звонков примем, пожалуйста, наденьте наушники. Алло, здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Алло,
да,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Москва.
Да.
Меня вот удивляет комментарий по поводу молдавских выборов. Но ведь было же очевидно, что Запад будет использовать все свои ресурсы для того, чтобы подтолкнуть Санду. Ну, значит, молдаванов надо было как-то в этот ответственный момент более собраться и, так сказать, побеждать с большим преимуществом.
Ну, если они живут не в Молдавии.
Не, смотрите, я отвечу, хотя пожалуйста. Я не буду говорить, что я там супер там, эксперт по Молдавии. Мы должны понять, сколько бы не собрались бы граждане Молдавии не показали бы свое отношение к Санду. Угу. Вот мы в рамках нашей деловой игры с Женей сейчас косим под брюссельских, значит, этих технологов. Мы нарисуем сколько угодно, вы поймите. Вот и все. Потому что, то есть у нас там к утру придут данные о том, что Санду проигрывает со счетом 45-55, значит, мы нарисуем, значит, 12%.
И главное, ничего объяснять не надо. Вот это меня удивляет. Вспомните, под какой лупой рассматривали все выборы, которые проводились в России, как это все было. Тут какие-то карусели, тут нечестно, а там вот так вот. И заставляли постоянно оправдываться.
Это то, что, понимаете, существует в интернете этот мем «Миропорядок, основанный на правилах».
Ну, нет.
Да, конечно, их просто нету. То есть, и вот я почему, когда вот Женя спрашивала меня, что мы должны делать, вот стать окончательно жесткими, все эти снять, не просто снять розовые очки, а раздавить их каблуком, так вот, протереть, так сказать, мелкую крошку.
Мы все равно признание ждем. Мы почему-то, Александр Александрович, почему-то ждем какого-то признания, что вот посмотрите, что вот так вот, оно уже вот так логично. Но это как в психологии есть такая ловушка, что человек думает, ну я же рассуждаю логично, почему вот вы не рассуждаете?
А не обязательно моя логика вашей соответствует. Абсолютно дутая, сдувшаяся одновременно. Значит, организация, которая не может находиться в Штатах. Это, во-первых, совершенно понятно, потому что именно США определяет, так сказать, нет, мы не дадим вам визу на выступление на мероприятии ООН. Да не ваше собачье дело, значит, это чтобы он переезжал оттуда, раз. Во-вторых, генсек ООН, которому, ладно, что Израиль там персоной нон-грата делает, какой-то, значит, просроченный вшивый Зеленский говорит, мы типа генсека ООН в Киев не пустим. И ничего не происходит после этого. То есть все утираются. Поэтому, конечно, настало время, к сожалению, сказать о том, что, ну, должен быть демонтаж мировой политической системы, потому что никакие правила не действуют, ну, никакие.
Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста, Сергей Алексеевич.
Скажите, а какова наша реальная зависимость от дряхлеющего гегемона с дикими грязными городами, как вы говорите? И не многовато ли для дряхлеющего гегемона организовать на Украине 50 стран против России? Спасибо.
Спасибо.
Ну, дело не в том, что США организовали эти 50 стран. Там у многих, так сказать, есть зуб в отношении России. Никто, так сказать, сам блок НАТО со счетов не списывает. Да, гегемон будет дряхлеть долго. То, что у них достаточно сил и военных, и финансовых, это очевидно совершенно. Но я повторю свою мысль. Для того, чтобы они решили свои проблемы, они хотят зажечь просто нечеловеческий пожар под другую сторону океана. Вот в этом их, конечно, классное, понимаете, стратегическое преимущество. Да, у них мигранты мексиканские, это большая проблема, но они же что, так сказать, устроили? Посмотрите, Европа-то, ну, еще несколько лет от Европы просто ничего не останется, потому что, значит, индусы, пакистанцы захватили Великобританию, во Франции арабы, значит, в Германии турки, ну и остальные выходцы там везде, так сказать, чешут по Европе, включая Скандинавию.
Европа никогда не была такой, как это, монолитной. Ну, скажут, она переживала разные времена.
Это, Жень, как-то очень корректно. Вы видели, кто теперь лидер консервативной партии Великобритании?
Да.
Ну,
да.
До этого, значит, Шотландией управлял там пакистанец в юбке, мэр Лондона Садик Хан, недавно премьером Великобритании был Риши Сунак. Ну, как бы это все здорово. Я там посмотрел во Франции, в Германии христианские, значит, объекты, скажу так уклончиво, перепрофилируют там незнамо во что. Вот и все. Поэтому сжечь Европу, Россию, развязать, так сказать, пожар на Ближнем Востоке, в Азии, ну, так это классно для американцев, потому что это происходит где-то там далеко, за тысячи километров от них.
Они в домике.
Они в этом самом домике, но при этом сжиженный природный газ поставляют по грабительским ценам в Европу, потому что в нем есть внутри молекулы свободы.
А почему фронта не создается? Ну, это же логично.
Потому что отрицательная селекция, вы же сами сказали. Ну, потому что они много лет выращивали вот таких вот лидеров, которые, ко всему прочему, помимо своей, так сказать, бездетности и несемейности, они еще и соответствующей ориентации. Нет, мы же смотрели, там почти у каждого там полуторного европейского лидера, он вообще о будущем не думает, потому что это свободный во всех смыслах слова человек.
Ростер говорит прям как европейский халифат из Пелевина. Ну, что-то подобное, где-то, да.
В этом направлении идет уверенное движение. А потом, слушайте, ну хорошо, да. Вот я наших зрителей спрошу. Но вот эта дичь, мы с вами говорим, значит, недоумеваем, там, значит, стучат снизу этого дна. Маттео Сальвини, но ведь он находится под следствием, на него открыли уголовное дело, на бывшего вице-премьера Италии. За что? Будучи вице-премьером и министром внутренних дел, он не разрешил какому-то там кораблю со 146 мигрантами причалить в итальянский порт. И ему сейчас хотят прикрутить там что-то от 4 до 8 лет за то, что там он подверг угрозе жизни. Вот и все. Но в любой нормальной стране сказали бы: браво, ты молодец. А там эти говорят: как вы что, жизни мигрантов? Они должны были к нам в Италию приплыть и поселиться в наших домах. Поэтому Европа, конечно, сходит с ума, это понятно, весь мир сходит с ума, к сожалению.
Это, кстати, называется, по-моему, как-то обратный расизм, какой-то термин тоже придумали на этот счет. Но при этом есть депутаты Госдумы, которые хотят оградить подрастающее поколение от всего того, что пытается проникнуть от исследотворного Запада. Тут токсикомания, трансгендеры, безделие еще, кстати, все в одну кучу. На прошлой неделе был утвержден календарь рассмотрения вопросов. Помимо поправок к проекту бюджета, депутаты рассмотрят целый ряд громких инициатив, направленных на защиту семьи, детства, от чуждых ценностей и вредных увлечений. А это поможет или нет?
Я постараюсь ответить не грубо.
Давайте. Я вас верю.
Смотрите, какая штука. Значит, во-первых, мне странно, почему спустя 2,5 года после начала СВО наши депутаты Госдумы работают не в каком-то там напряженном круглосуточном графике, а вот как-то вот по старинке. обсуждают вот такие, наверное, важные законы, на мой взгляд, гораздо важнее другие, связанные как с приближением нашей победы, то есть решением там целого ряда вопросов вокруг специальной военной операции, и, во-вторых, ну, нужно упрощать просто жизнь нашего общества и нашей страны. У меня есть любимая тема, я много лет ее продвигал с разных, так сказать, трибун. Ну, два момента назову. Первое. Мораторий на 44-й и 223-й ФЗ, потому что против нас ведется война, о чем сказал наш слушатель, там, 50 странами, а мы до сих пор, условно говоря, чтобы там купить патроны или там вырыть окопы, должны проводить процедуру госзакупок, так сказать, аукционы, то есть терять время. Или то, что близко нам, медийщикам, мы по-прежнему, оказывается, у нас действуют законы, мы трясемся над соблюдением авторского права государств, которые в отношении нас ввели санкции. И вот подобных, мягко говоря, непонятностей огромное количество. Но вместо того, чтобы это все существующее убрать, упростить, отменить, проще, значит, идти в режиме запретов, потому что это все хайпово. То есть сразу тебя начинают обсуждать. И по поводу детей. Значит, я сам многодетный отец. И то, как воспитывать детей, и по поводу, так сказать, культуры там привнесенной, это меня тоже волнует. Но мы должны научиться свое продвигать, делать это креативно, увлекательно и интересно, а не так, как там зачастую происходит, когда, я люблю такой пример использовать, когда лектор во время выступления сам засыпает к концу, но выступает по очень важной теме.
Но я пытаюсь как бы понять и разгадать логику депутатов, и единственный рациональный ответ на вопрос мне приходит следующий. Мы позиционируем себя как государство, которое консервативное, умеренное государство, да, которое за традиционные ценности. Все верно. Но вот есть интернет, там много всего тлетворного, и надо детей от этого защищать. Но меня смущает, правда, другое, что мы говорим, вот это вот нам чуждо, и мы с этим будем бороться. Во-первых, насколько нам это угрожает,
давайте,
а во-вторых,
почему нет позитивной... Плакат подарим депутатам, значит, есть этот эффект Барбры Стрейзанд, это называется.
Да.
Они упорно раз за разом наступают на грабли и на всю страну раскручивают.
Но это же закон Герострата, кого надо забыть? Надо забыть Герострата.
Вот, да. Вот и все. Поэтому выходит такой человек, и благодаря ему через несколько дней все знают эти вот квадроберы. Да, я вот вообще понятия не имел, но у меня из каждого утюга там квадроберы.
Это не то.
Я знаю.
Не то, чем надо заниматься, я имею в виду. Я тоже не знала про квадроберов, но, видите, работа заставила узнать, кто такие квадроберы. Вот. То есть вы считаете, что это, в общем, не стоит
проблемы? Я считаю, что нужно создавать программы и проекты, которые будут детей вовлекать, заинтересовывать, разговаривать с ними на понятном им доступном языке и создавать разные моменты, лакуны для их развития.
А их пытаются дрессировать. Вот это меня смущает, что детей пытаются дрессировать, ну, родители вот, вместе с ними.
Это не очень, мягко говоря, получится. Тем более у нас есть масса прекрасных примеров, когда вот есть гранты культурных инициатив президентские, там проекты, которые поддерживают Институт развития интернета. Мы огромный путь за эти 2,5 года сделали в плане стимулирования творчества. То есть все можно, этим можно заниматься. То есть не запреты, наоборот, дайте послабление. Пусть развиваются технологии, пусть развиваются и поддерживаются люди, которые это двигают. А не вот это вот, мы сейчас проведем круглый стол, и по итогам круглого стола все дети осознают, что квадробинг – это плохо. Ну, как? Если будет лектор по бумажке вот это все читать, не понимая смысла даже того, что он произносит?
Строгинский тут возвращает нас к теме, кстати, других стран. Говорит, Эстония для России – это даже не моська на слона, а скорее креветка на кита. Как можно вопли из этих стран обсуждать и вообще замечать? Почему мы... Ну, громко говорят, почему бы не обсуждать?
Нет, они говорят не очень громко, там действительно. И причем я об этом вначале сказал. Какие-то отставные пенсионеры выходят и говорят, мы там сейчас, если что, там Россию ударим ракетами по Петербургу.
Да.
Но, а мы, вот вы, журналисты, начинаете это все смаковать, потому что, ну да, это красиво, там, по Петербургу в опасности.
Давайте уж говорить мы, потому что вы тоже журналист.
Ну, да. Но лучше вот, конечно, здесь какой-то, так сказать, внутренний самоконтроль вводить, потому что зачем цитировать, ну, бессмысленных людей, каких-то эстонских пенсионеров, которые за счет этого тоже хайпуют.
Александр Малькевич был с нами, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета в Запорожской области, журналист. Александр Александрович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Стрим во ВКонтакте и в Телеграм-канале продолжается.